Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В начале этого часа протоиерей Александр Шургунов продолжает знакомить радиослушателей с главами своей новой книги «Царь». И завершит этот час вещания монахиня Иулиания, духовная дочь старца Мардария. Вы услышите очередные две главы ее книги о духовном отце.
Часть вторая. По молитвам святого царя. Значение чудес. Перед вами свидетельство о благодатном заступничестве царственных страстотерпцев. Каждое свидетельство о чуде – золотой кирпичик невидимого храма, созданного в память святых. Эти свидетельства дают возможность проследить, как постепенно прославлялись царственные страстотерпцы в сознании людей, как совершилось самое великое чудо – их канонизация самим православным народом, прежде чем они были канонизированы на юбилейном архиерейском соборе в 2000 году. Многие в нашем православном народе знали, что царственные страстотерпцы – уже были прославлены русской зарубежной церкви. Отрицать истинность этого прославления значит отрицать благодатность этой церкви. Какими бы сложными ни были отношения с русской зарубежной церковью, у большинства православных поместных церквей никто из здравомыслящих православных во всем мире никогда не осмеливался делать это, поскольку такое отрицание могло стать хулой на Духа Святого. В начале 1990-х годов святейший патриарх Алексий II благословил строительство храма в память всех русских святых на месте разрушенного Ипатьевского дома. Невозможно было истолковать это благословение иначе, как признание патриархом святости царственных страстотерпцев. Святость их все более признавалась и комиссией по канонизации святых под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Излишне говорить, что эта комиссия облечена достаточно авторитетными полномочиями, чтобы относиться к ее решениям как к частному мнению отдельных священнослужителей. А если говорить об отдельных священнослужителях, то подавляющее большинство до канонизации почитали царя и его семью как святых мучеников. Так на епархиальном собрании духовенства Московской епархии по предложению митрополита Ювеналия было проведено голосование по этому вопросу. Только 20 священников из 600 присутствовавших имели какие-то сомнения. 257 священников города Москвы обратились примерно в то же время к патриарху Алексию II с просьбой о местной канонизации царской семьи. Также духовенство Новосибирской епархии ходатайствовало перед своим правящим архиереем, архиепископом Сергием, о местном прославлении царственных страстотерпцев. Местная канонизация царя Николая II и его семьи давно еще состоялась в Сурожской епархии. Митрополит Антоний Блюм освятил храм в честь царственных страстотерпцев. В Тихонолуховском монастыре Ивановской епархии по благословению архиепископа Амвросия также был освящен храм в честь царя страстотерпца. В ряде других епархий по благословению правящих архиереев совершалось молитвенное почитание царственных страстотерпцев. Комиссия по канонизации свидетельствовала, что во многих храмах Московского патриархата имеются их иконы и совершаются молебны. Приведем здесь некоторые из многих известных свидетельств благодатных старцев последних десятилетий. 9 декабря 1992 года отошел в вечность насельник Троицы Сергиевой Лавры, в миру известный ученый, смиренный молитвенник, редкий по силе духа подвижник и романах Филадельф Боголюбов, в схеме Моисей. Вот его духовное напутствие, переданное в последней беседе и записанное одним из духовных чад отца Филадельфа. В последние дни жизни, когда богомудрый старец, изможденный недугами, уже не вставал с одра, словно проницая насквозь ясным взором больших кристально чистых сияющих очей, он крепко сжал широкой теплой ладонью мою правую кисть и воскликнул: «Помогите прославить царя!» Эти вдохновенные слова, вырвавшиеся из глубины облагодатствованного сердца, оставили в душе неизгладимое впечатление, пишет его духовное чадо. Известный всей России старец протоиерей Николай Гурьянов с острова Залита также рассказывал о благодатном явлении ему царицы Александры Федоровны и царя Николая II. Память об этой встрече, как о самых сокровенных встречах с Господом, с Божией Матерью, со святыми в таинствах и в молитве, которых иногда сподобляются и грешные люди, остается навсегда, рассказывал отец Николай. Почитателями святых царственных страстотерпцев являлись архимандрит Иоанн Крестьянкин, архимандрит Кирилл Павлов, старцы, к которым обращались за разрешением духовных затруднений тысячи людей со всей России. Как правило, официальное прославление святых естественно вырастало из народного почитания. Так было, например, со святыми Иосафом Белгородским, Серафимом Саровским, когда колебания священноначалия преодолевались благодаря народной поддержке, и Божья правда торжествовала. А широкое молитвенное почитание царственных страстотерпцев в простом церковном народе не имеет аналогов. Редко какому святому сопутствует еще до официального прославления столь широкое народное почитание и такое множество чудес. Теперь у русского православного человека есть два Николая Чудотворца. Рядом с родным для каждого из нас святителем Николаем встал Николай II. Нельзя не заметить также, что приводимые нами свидетельства являются своего рода энциклопедией современной русской жизни, со всеми ее ужасами, скорбями и неистребимой ничем надеждой на Бога. Невыдуманные истории изображают жизнь таинственнее и глубже, чем она может представляться самому изощренному восприятию какого-нибудь писателя-фантаста. Реализм чуда в правде бытовых подробностей, в ощущении подлинности тайны, явленной Богом через своего угодника, последнего нашего царя, который стоит в центре русской и не только русской истории 20-го столетия. Для нас, православных, высшее чудо — благодать Божия, и, вне всякого сомнения, многим молящимся царю было дано узнать эту благодать. Так что мы не имеем нужды, как говорит апостол Иоанн Богослов, ни в каком большем чуде, ни в каких иных доказательствах, тем не менее и внешних чудес немало. В этой книге мы не ставили перед собой цели опубликовать все поступившие к нам свидетельства. Это было бы невозможно по причине огромного количества писем, которые не в состоянии вместить никакая книга. Для публикации были взяты только некоторые, самые типичные, почти наугад выбранные рассказы, которые снова и снова подтверждают, что царь Николай, подобно святителю Николаю, не только помогает нам жить по истине и правде, но и не презирает малейших наших житейских нужд. Все это свидетельствует о глубоком почитании царя Николая II православными людьми в России и во всем мире. Почему святой царь-страстотерпец предваряет своей милостью никогда не знавших его? Таинственно родство душ, встреч, дружб, браков. Все истинное на земле отмечено тем, что совершается на небесах. Почему Господь связывает одних людей нерушимым союзом на земле, как, например, матушку Надежду и матушку Любовь из Марфы Мариинской обители? Почему других соединяют через немыслимые века и пространства, как, например, преподобного Ануфрия, знаменитого отца пустынника IV века, с послушницами преподобной мученицы великой княгини Елисаветы на Большой Ордынке в XX веке? Почему преподобный Силуан Афонский избирает себе в сотаиннике архимандрита Сафрония, а преподобный Серафим Саровский — Мотовилова и Мантурова? Почему так обыкновенно в житиях святых явление неведомого подвижника, какому-нибудь страждущему бедняку: «Ты меня не знаешь, я такой-то, отслужи по мне панихиду или молебен, и будешь здоров»? Это все напоминание о том, что мы призваны соединиться друг с другом навеки в Господе любовью креста. Но красота этого единения заключается в том, что есть внутри него еще особые, вечные, таинственные союзы. Когда в 1993 году я начал читать по радио «Радонеж» свидетельства о чудесах царственных страстотерпцев, я не мог предположить, что эти передачи вызовут такой отклик. С тех пор один за другим выходили сборники чудес царственных мучеников, и поток свидетельств не иссякает. Конечно же, как всегда, не все свидетельства равноценны. Кто-то, перелистывая страницы, говорит: «Это не настоящее чудо». Как же, смотри, еще одно чудо. Это уж несомненно настоящее. Еще одно, еще и еще. Одно чудо подтверждает другое, каждое новое, следуя за другим, подтверждает истину и правду предыдущего, и вместе они создают радость среди тех, кто потерял радость и надежду, среди безнадежно отчаявшихся, утверждают веру тех, у кого вера слаба, воодушевляют добрых, тверже идти путем добра и обращают заблудших к покаянию. Как в Евангелии народ, слыша слова истины и видя явление силы Божией, так сегодня русские православные люди радуются о царе Страстотерпце, и вести о его чудесах распространяются повсюду. И вот, наконец, чудо с иконой, источающей благоуханное миро, которое началось 7 ноября 1998 года и до сих пор не перестает. На крестном ходе в Москве в день рождения царя Страстотерпца, 19 мая 1999 года, свидетелями благоуханного мироточения были 5000 человек. Икона переходила из храма в храм, заполняя своим благоуханием всю церковь. В каждом свидетельстве о чудесах царственных страстотерпцев есть некое благоухание любви, а здесь это дается ощутить всем видимым образом, чтобы все видели и чувствовали это помазание святости на царе Страстотерпце. И для того, наверное, чтобы все понимали, что царское Христово помазание остается на нашем государе, несмотря на низвержение его с престола. Поскольку главным преткновением в вопросе о канонизации царя для многих было его насильственное отречение, мы получали в ответ свидетельство небес. Этими чудесами, этим чудом были посрамлены очень многие противники канонизации. Что после этого можно сказать? Не объявить же тысячи людей сумасшедшими. Для всех противящихся это запах губительный на смерть, как говорит апостол Павел, а для нас это запах живительный на жизнь. Причастность царя Страстотерпца в полноте тайны креста и воскресения — тот запах, в котором сегодня больше всего нуждается наша церковь и наша Россия. Бог совершает чудо через своего святого царя, чтобы среди нынешнего злосмрадия греховного мы услышали благоухание духовное, чтобы выпрямились согнутые к земле от уныния души и исполнились радости, принося благодарение Богу. Мы нуждаемся в этом благоухании, явном чуде близости Божией. Если Господь дивный во святых своих не подойдет к нам, мы останемся во тьме и умрем в грехах наших. Как Он сам сказал, если вы не узнаете, что это Я, то умрете в грехах ваших. Сегодня душа народа нашего больна, связана грехом и не имеет силы стряхнуть себе чары лжи и подойти поближе к истине. Но горе нам, если Христос подходит к нам, а мы не хотим замечать этого. Сатана идет в наступление, не страшится даже публичного глумления над иконами. В России и во всем мире утверждается растление детей под защитой государственного закона. Происходит открытое массовое убийство невинных людей. И вот эта икона — знак, как говорят святые отцы, воплощение Божие. Знак, что тот, кто изображен на ней, приобщился до конца тайне воплощения Божия. Эта икона благоухает. Как всегда, благодать Божия дается не только в утешение, но и в укрепление наше накануне новых испытаний. Не случайно это чудо было явлено миру незадолго до начала натовских операций по истреблению сербского православного народа, который так почитает государя Николая II. Божий суд близок, и чудо дается нам в напоминание, что покаяние нельзя откладывать. Сейчас многие иконы мироточат, но чтобы было благоухание такой силы, это можно сравнить только с Иверской, Монреальской иконой Божией Матери. Благоуханное мироточение, которое, кстати сказать, началось сразу же после прославления русской зарубежной церковью царственных мучеников и всех новых мучеников и исповедников российских. Все могут видеть теперь, каким необычайным чудом стали царственные страстотерпцы в православном народе. Впервые эта икона была принесена в наш храм накануне Великого Поста. И в течение почти всего поста каждый день толпы людей шли, как на Пасху. Но всегда запомнятся эти дни. Еще зима, хотя март. Повсюду мертвые ветви, деревья заледенели. Но весна уже идет. В мире зима и весна одновременно. Но мы знаем, что завтра все будет в цветах, в благоухании, которые в церкви мы уже ощущаем. «Чудеса прямо не верится», — восклицает какая-то женщина, стоящая в народе. Чудо, оно и есть именно это. Одновременно в него веришь и не веришь. Видишь ты или не видишь, сон это или явь, на лицах изумление и недоверие. Если бы сама это не увидела, я бы просто не поверила. Такое первый раз в моей жизни. Всю жизнь прожила и не думала, что такое может быть со мной. Люди стояли перед чудотворной иконой царя Страстотерпца и спрашивали, какую службу совершать перед ней, молебен или панихиду. Перед иконой панихид не служит. Сколько существует церковь, никогда такого не было, чтобы перед иконой служили панихиды. А почему икона написана в честь того, кто официально еще не канонизирован? А почему она мироточит, не переставая, и исцеляет? Впрочем, мы, наверное, не дерзали бы совершать молебны перед иконой царя Страстотерпца, если бы частью православной церкви он уже не был прославлен. И все-таки здесь совершенно особого рода явление. В сербской церкви государь тоже официально не был тогда канонизирован, там ждали его прославления в России. Тем не менее, очень во многих храмах там можно было видеть его иконы. И в тот же год мне прислали из Америки приходской листок одного греческого храма. Это новостильный приход, не имеющий никакого отношения к русской зарубежной церкви. В расписании богослужений на 4 июля значилось «Память святых царственных мучеников российских». Может быть, церковь возвращается к древним временам, к той же глубине скорбей и благодати. Во всяком случае, невозможно отвергать то, что запечатлено Духом Святым. Церковь не создает новых святых. Святые — это те, кто помазан самим Господом в Его Царстве. Единственное, что может сделать церковь, водимая Духом Святым, прославить праведников, которые обрели благодать перед Богом, и призвать всех верных обращаться к ним. Для официального прославления святого, как известно, всегда требовались два условия — глубокое народное почитание и посмертные чудеса. При знакомстве с опубликованными уже материалами канонизации царя Страстотерпца невольно вспоминалась резолюция недовольного цензора на первом варианте жития преподобного Серафима Саровского «Слишком много чудес». В случае с царем Страстотерпцем можно было также добавить «слишком глубокое народное почитание». Так и хотелось воскликнуть словами царской резолюции на тех же материалах канонизации преподобного Серафима «немедленно прославить». Афонские старцы говорят, что никто не может увидеть святость другого человека, если он сам не причастен ей. Думается, совсем не случайно, что именно в правлении государя Николая II было прославлено больше святых, чем за весь период, начиная с Петра I. Несомненно, рукой государя водил Дух Святой во исполнение пророчества преподобного «Тот царь, который меня прославит, и я его прославлю». Прославление царя Страстотерпца Николая вместе с преподобным Серафимом принимали участие все святые в земле нашей просиявшие, и прежде всего все новомученики и исповедники российские, вся церковь небесная и земная. Блаженный Августин говорит о двух силах, которые не дают нам уклониться от истины, о разуме и авторитете. Там, где недостает нам духовного разума, чтобы понимать, как будто очевидное, мы должны прибегнуть к духовному авторитету. Поэтому для понимания значения чудес, совершающихся по молитвам святых угодников, будет уместным обратиться к чудесам самого Спасителя, описанным в Евангелии. Чудеса, которые совершал во время своей земной жизни Христос, конечно, выходили из ряда всего известного в этом роде. Народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». Тем не менее, можно видеть, что эти чудеса для современников Спасителя не представляли собой чего-то совершенно исключительного. Главное в том, какое значение придается чудесам. Именно в этом различие, весьма существенное, между чудесами Христовыми и чудесами, совершенными кем-либо еще. В Священном Писании отмечены два принципиально важных момента в оценке чудес. Во-первых, чудеса представляются как явление силы, которое Бог осуществляет через Своих служителей. В проповеди в день Пятидесятницы апостол Петр говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию, преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Во-вторых, Христос видит в этих чудесах действенные знамения победы Божией над сатаной. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». О том же говорится и в другом месте: «Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями». Чудеса — всегда настойчивый призыв Божий к покаянию. Господь показывает, что во многих городах Его чудеса своей цели не достигли. «Горе тебе, Хоразин, — говорит Он, — горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и в Сидоне были явлены силы, явленные вас, то давно бы сие, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Чудеса — также знамение пришествия Царствия Божия. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно же, достигло до вас Царство Божие», — говорит Христос. Через чудеса осуществляется замысел Божий о последних временах. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Господь говорит, что чудеса являются знамениями, смысл которых человек может постигнуть только глубиной веры. И враги Христовы не оспаривали реальность чудесных исцелений, совершенных им. Они отвергают только истолкование, которое дает чудесам Господь. Для них чудеса не означают наступление последних времен того, что Бог вошел в человеческую историю, и что Христос, Сын Божий, божественной силой совершает их. Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и изгоняет бесов силой бесовского князя. Слово Божие говорит нам, что веровать во Христа не значит признавать, что Он совершал потрясающие чудеса. Это неоспоримый факт, как неоспоримый факт то, что предстательством царственных страстотерпцев совершаются многочисленные чудеса, или что икона царя благоуханно мироточит. Веровать во Христа Бога, дивного во святых своих, и веровать во святых Его, значит услышать и принять то истолкование, которое Христос и Церковь дают этим чудесным знаменям. Полное и подлинное понимание этого дается только благодатно, Духом Святым. Принятие того, что говорит Христос, не дается просто. Кажется, в какой-то момент сам предтеча колеблется в истолковании Христовых чудес. Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Поэтому всегда необходима была адекватная реакция Церкви на чудо, явленное Богом. Хотя, казалось бы, для имеющих духовные очи, чтобы видеть, достаточно двух великих, воистину пророческих чудес, явленных Господом через царственных страстотерпцев, чудо христианской семьи, малой церкви, накануне разрушения миллионов семей, и чудо законной власти, в близком преддверии власти человека беззакония Антихриста. Служение царя соответствовало чудесному небесному помазанию, которое он получил от Бога. Правитель должен любить свой народ. Любовь царя, особенно к простым людям, как бы без развлечения богатых и бедных, не может не поражать, и он должен угождать во всем Богу. Теперь просто в голову никому из претендующих на власть такие понятия не приходят. Надо быть действительно слепым, чтобы не видеть в Николае II главное, его твердое царское качество, что бы ни произошло, не уклоняться от правды Христовой. Он царь народа, который существует для того, чтобы хранить правду в народе. Он царь, который любит правду. Это позволяет ему всегда точно измерять нравственную опасность, угрожающую народу. Необходимо отметить еще, что нет чуда чудеснее и выше, чем крест Христов. И каждый святой, а тем более мученик, раскрывает эту тайну. Не существует очевидного значения этих чудес, которое было бы раскрыто для всех. Но всякое подлинное чудо неразрывно связано с тайной креста Христова и воскресения. Наконец, мы имеем многочисленные свидетельства прославленных святых о святости царя страстотерпца, которые они высказывали при своей жизни. Святитель Иоанн Максимович, великий литургийный чудотворец нашего времени, которого по чрезвычайности благодатных дарований можно сравнить только с отцом Иоанном Кронштадтским или со святителем Николаем Чудотворцем, еще задолго до официального прославления царственных страстотерпцев зарубежной церковью, неустанно говорил об их святости, подчеркивая, какое значение для судей православия России будет иметь их прославление. Святитель Николай Велимирович, сербский златоуст, недавно прославленный сербской церковью, вдохновенно проповедовал о величии служения и мученического подвига царя. В 1917 году преподобный Нектарий Оптинский пророчески говорил о мученической смерти царя. Государь будет великомученик. Кончину царя он ставит в прямую связь с последними судьбами человечества, говоря, что в мире проходит число 6 и наступает число 7. Преподобный Кукша Одесский еще в 1957 году говорил: «Если где найдете золотую или серебряную монету с изображением императора Николая II, то вставьте в оправу или просверлите вверху дырочку, вденьте цепочку и носите, как святой образок, вместе с крестом». Знаменитая Дивеевская блаженная Параскева Ивановна в 1915 году поставила у себя в келье портрет царя вместе с иконами и молилась перед ним земными поклонами, называя его святым мучеником. О святости царской семьи свидетельствовали преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита, недавно прославленный преподобный исповедник Сергий, домонашество протоиерей Митрофан Сребрянский, духовник Марфа Мариинской обители, и преподобная мученица великая княгиня Елисавета. Мы не говорим уже о всем известных пророчествах преподобного Серафима Саровского, тот царь, который меня прославит, и я его прославлю. Дар Господень не книжникам и фарисеям, которые изучили все богословские науки, превозносясь над другими, но тем, кто кажется младенцами, простецами в их глазах, и кто благодаря своему неложному смирению сделали способными принять этот дар. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Можно быть вполне заслуженным доктором богословия, а случись с этим богословом какое-нибудь испытание, он смотрит растерянно, да и есть ли Бог, и добавляет, и откуда взяться свету у этой тьмы? В конце концов, познание Бога и познание святости святых всегда находятся в одной плоскости. Господь возносит хвалу своему Отцу Небесному за то, что Он утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru.
Предлагаю вашему вниманию книгу монахини Юлиании о старце Мардарии, ее духовном отце, подвижнике Кавказских гор.
Тайный постриг. А у отца Виталия в то время такая скорбь была, он инок был, а монашеский постриг батюшка Серафим никак ему не давал. Даже и не спрашивай, я знаю, когда тебя постричь, и не приходи. Как же бедный отец Виталий скорбел! Ко всему прочему, незадолго до Троицы с ним случилась беда. Он пошел в селение, а речка уже поднялась, потому что наступил летний сезон. Перед Троицей как раз снег в горах тает, надо переходить вброд, а там воды по пояс, а он еще с ношей. Как до середины реки дошел, так его течением и понесло. Господи, погибаю, Матерь Божия, спаси меня! А вода его крутит, рядом никого нет, один. Он к берегу. Рюкзак, чтобы не тянул, как-то сбросил. Рюкзак унесло. А он с Божьей помощью выкарабкался чудом. Ой, слава Богу, живой еще остался. Ну, теперь все. Теперь, батюшка, как хочешь, а я монашество буду принимать. Хочу умереть монахом. И вот на Троицу призвали меня служить там, на поляне. Я пришел как раз перед Троицкой поминальной субботы. Закончилась служба. Вызывает меня отец Виталий на разговор в одиночку. Бледный после этого купания. Он ведь и так весь болезненный был. Отец Мардари, у меня сильная скорбь. Раз ты прибыл сюда, то помоги мне. Отченька, если смогу, конечно, помогу. Какая? Он рассказал, как чуть не утонул, и про постриг, что никак батюшка не соглашается. Вот, Мардари, теперь все. Ты не бойся. Я пострига хочу. Ну, а как? Хочу тайный постриг от тебя получить. — А как, батюшка, отец Серафим? Как это? — Это тайна будет. Ты только не бойся, я все беру на себя. Ты только постриг соверши. Дело в том, что отец Виталий стал болезненным давно. Еще со времени своего странничества у него был туберкулез в стадии кровохаркания. А тут, когда упал в реку, и дополнительно застудился, возникла смертельная опасность. Когда туберкулез принимает тяжелую форму, то кровь идет горлом. Она может не остановиться, и человек может просто захлебнуться. Потому отец Виталий, чувствуя серьезность своего положения, решился на такой последний шаг. «Хорошо, давай соберем всю братью. Отцов Ахиллу, Меркурия, Кассиана, Петра, Василия, Схимника, чтобы сообща обсудить и решить это дело. Раз после, то братья все-таки будут знать». Он говорит: «Я согласен». «Отец Виталий, только не подведешь?» «Нет, — говорит, — нисколько, виноват не будешь». И вот на Троицу все сошлись. Много было братьев. Отслужили службу. После литургии собрались отец Кассиан и говорит: «Ну что ж, батюшка уж столько лет тянет, а человек вот, смотри, больной, умереть ведь может. А каждому хочется монашества, и все-таки благодать такая. Мы решили его постричь тайно. А кому вести? Отец Меркурий был мантийным монахом, отец Кассиан еще не постриженный, отец Ахилла, правда, был священником, но отец Виталий отца Меркурия избрал. Они по духу сходились, ну и все. Постриг решили назначить на Троицу. А ему-то, боженька, он как на небе, и 7 дней ему по уставу в церкви находиться, а ему это самое и нужно. Он бы совсем там жил. Свечки ставит, да один там молится. Ну, мы на службу приходим, потом расходимся, а он там пребывает 7 дней. При постриге отцу Виталию дали имя Венедикт. Я не от себя дал, а братью спросил. Какое, братья, имя назначите? Отец Ахилла открыл календарь и начал по святцам смотреть. Вот Венедикт, этот святой состоит в лике преподобных, а ему такое имя, кажется, и шло. Что-то схожее было у него с жизнью преподобного Венедикта. Виталий же и уставщик был, и певчий, и миссионер, и духовник. Постригли. Все хорошо. 7 дней уже вышло. Братья решают, теперь у нас будет выход на озеро. А раз отца Виталия постригли, то, значит, каждый свои громадки, помянники, записал «Монах Венедикт». А когда служба, то поминает. Прошло некоторое время, и вот как-то раз один из братьев, Петр, оставил свою громадку при озерной келье. Кельи тайны, спрятаны между огромными камнями, где служили литургии для причастия матушек. Положил ее на окно, мол, завтра надо будет опять поминать, тогда заберу, когда к себе пойду. Одна из сестер, такая проныра, заходит и видит его громадку. «Ну-ка посмотрю, что там у него, записал он меня или нет». Смотрит, она записана, и все-все братья, отцы Кассиан, Ахилла, Меркурий и монах Венедикт. Она: «Что такое? Кто у нас такой монах Венедикт? Я ведь все знаю. Кто придет? Через нее все люди идут». «Ладно». Положила громадку назад. Приходит отец Петр, она ему: «Отец Петр, это ваша громадка?» «Да. А что ты хотела моей громадке?» «Да я просто посмотрела, записано там я или нет». «А кто у нас Венедиктом записанный?» «А тебе какое дело?» Он растерялся. «Это же тайна!» «Ой, Боже, помоги!» «Где?» «А вот в громадке написано». «Да это... Ну, в общем...» Начал ей придумывать. «Она, ну, такая проныра!» «Нет, кто-то у нас живет тайно. Мы не знаем». «А почему? Мы должны же знать. Продукты же надо носить». Сколько-то времени прошло... Братья забрали нож и пошли по речке к себе. Она поехала в город, как батюшка велел, потому что благодетели к нему продукты привезли, а их надо было переправить на озеро. Пришла она к батюшке и взяла благословение. Батюшка спрашивает: «Ну, как у вас там дела?» «Да только что братья были, все забрали». «Хорошо, вот еще давай бери». «Нагружайте в автобус и везите, чтобы они всем были обеспечены». Но тут она не вытерпела и говорит: «Батюшка, я там у отца Петра взяла громадку посмотреть, а там какой-то монах Венедикт появился. Откуда он, мы не знаем. К нам не приходит. Может, тайны какой-нибудь? Батюшка, монах Венедикт? Как? Без моего благословения мог там монах появиться? Только у меня монахи благословляются, больше никто не имеет права. Отец Кассиан без благословения не примет никого. Слушай, бери продукты и поезжай. А как только придут братья, передай Виталию, пусть ко мне придет. Скажи, батюшка зовет. Приходят с гор братья. Они тогда ноши носили. Как раз был сезон. Неделя пройдет, и опять идут. Пришли к матушкам отец Виталий и все остальные. Она и говорит: «Отец Виталий, я была в Сухуми, а от батюшки вам продуктов привезла. Батюшка просит, чтобы ты к нему пришел». Отец Виталий, конечно, почувствовал, что что-то будет, но уж только молился: «Господи, помилуй!» Приезжает, взял благословение и бух в ноги батюшке. Раз, два, три. Батюшка ему: «Ну-ну, все хорошо, садись. Как вы там подвязаетесь?» «Да, батюшка, вашими молитвами, святыми молитвами. Все хорошо, все благополучно». «А что у вас там за Венедикт появился? Монах новый какой-то, я его не знаю». Отец Виталий молчит, молится. Батюшка смотрит, отец Виталий начал меняться в лице. «Что это такое с тобой случилось? Почему не отвечаешь? Какой Венедикт? Откуда он взялся? А ну, отвечай!» — строго уже говорит. Отец Виталий опять в ноги: «Бух! Батюшка, простите!» «Что простите?» «Это я постриг принял». «Какой постриг? Откуда? Кто благословил? Кто постриг?» «Батюшка, простите! Простите!» «Ты такой, что только и знаешь, что простите! Что ты натворил? Кто благословлял?» «Я тебя не благословлял. Кто постриг? Мордарий? А кто благословлял Мордария постричь тебя?» Пошло дело. А я знал, чувствовал, что это рано или поздно откроется. «Батюшка, не признаю тебя как монаха, ни при каком условии. Виталий был, Виталий есть. Все, свободен, езжай в пустыню». Отца Виталия скорбь. «Что делать?» Он тогда сразу к отцу Андронику в Тбилиси поехал. Приехал, плачет: «Батюшка, вот такое случилось!» «Что?» «Вот так постриг принял». «А кто постригал?» «Отец Мордарий». «Отец Мордарий? Я его знаю. Он у меня в келье ночевал. Хороший, келейником был у владыки Нестора в Лавре. Все это известно. Ну и что?» «Он постриг». «А как?» «Так получилось, что без благословения отца Серафима. Я сколько лет прошу батюшку, а он все ни в какую, а у меня легкие больные, кровь горлом идет, еле прямо живу, хочется в мантии умереть. Все будет хорошо, не беспокойся. На днях поеду в Сухуми к батюшке Серафиму и поговорю с ним. Все наладится, не переживай». Приезжает батюшка Андроник к отцу Серафиму, побеседовали они, а потом отец Серафим говорит: «Отец Андроник, знаешь, что Виталий натворил? Самочинно постриг принял». Отец Андроник это уже знает. «Ладно уж, батюшка, не будем вспоминать. Раз принял, ладно. Ну что теперь, если бы провинился, а вообще постриг, схема, монашество не снимается. Сан только снимается за грехи смертные, да и епитимию дают. Прости его, батюшка, он будет подвязаться, он послушный. Куда еще? Пускай остается». Так утешил он батюшку Серафима. А тот и отвечает: «Ну, ладно». Вызывает он опять отца Виталия, Венедикта, и говорит: «Прощаю тебя». Но на том не успокоился. «Отца Мордария знаю, он отца Андроника в келье ночевал, ко мне обращался, послушный тогда еще был, не приступал. Но сколько времени прошло, а может, он под запрещением был? Вот я поеду в Чернигов, у батюшки там было много духовных чад, и узнаю у владыки. А владыку моего, когда закрыли лавру, перевели в Чернигов. Владыка, отец Мардари — это ваш келейник?
Да.
Иеромонах?
Иеромонах.
Он у вас под запрещением не был?
Владыка говорит, он у меня такой келейник был, что я ему все доверял.
Да вот он одного брата постриг без благословения.
Ну что ж, если такое случилось, а так никаких запрещений.
Привозит батюшка Серафим из Чернигова бумагу. Под запрещением не был, все хорошо. Послужной список, специальный такой документ. Посылает его в пустыню. Передайте отцу Мардарию. Слава Богу, с тех пор все наладилось. Так совершился постриг, и пошел отец Виталий дальше служить Богу отцом Венедиктом. Вот уж как он этому рад был. Подвиги пошли, хотя он и так был подвижником, аскетом. Приехали к нему однажды две матушки, — вспоминает одна из них. Он и встретил, упал на колени и ноги стал целовать. Они смутились, что вы, батюшка, и в сторону стали отходить. Он всех так встречал. Потом пригласил на трапезу. Матушка Мария стала лить ему воду на руки, чтобы он их помыл, а с его рук потекла черная вода. Матушки подумали, что у него такие грязные руки, а он говорит, вот так зашлакован весь мой организм. А после трапезы опять стал мыть руки, и потекла такая же черная вода. А отец Серафим смирял его довольно жестко, чтобы не дать повода к возношению и самомнению. Хотя уже сам постриг был отцу Виталию поводом к величайшему смирению. От того, что он якобы принял его своевольно, это было для него сильным смиряющим обстоятельством на многие годы, до времени принятия им схимы. Господь устроил все таким образом, что с одной стороны устрашил его смертью, а с другой — ослушанием старца отца Серафима. Отец Виталий оказался как бы между двух огней, но думается, что в этом совершился промысел Божий для вящего его смирения. Высоко в горах. Отец Мардари поселился за озером Анткел, как он говорил, в тупике. Его келья находилась на высоте около 1500 метров над уровнем моря, в очень труднодоступном месте. Нелегко было туда добраться. Многие знают, в горах летом хорошо, когда тепло, хотя редко кто даже летом добирался до тех мест, а уж зимой по горам и вовсе не пройдешь. Снега выпадает до 5 метров. Вот как батюшка описывал опасности, с которыми приходилось сталкиваться. Кругом скалы, пропасти. Если оступишься, костей не соберешь. Лезешь, трясешься, мышцы дрожат от напряжения. Что ты? Бывает, что на коленях ползешь, так как, стоя в рост, передвигаться нельзя. Подъем 70-80 градусов. Сбираешься, как на стенку. А назад боишься оглянуться, потому что голова может закружиться. Так 100 метров надо преодолевать, а потом уже проще. И так добираешься до кельи. Мы с собой веревки капроновые брали, 50 метров. Натянем одну и по ней забираемся, поскольку так было безопаснее. А от той веревки еще веревку. Был такой случай в горах во время гонений на пустыножителей. Вертолет летел за монахами, преследуя их, как диких животных, и постепенно прижимая к пропасти. А за пропастью был густой, непроходимый лес. Если каким-то непостижимым образом пустынники могли бы преодолеть эту пропасть, то совсем несложно было бы скрыться там между огромными старыми деревьями. Но перейти через пропасть было совершенно невозможно. Вертолетчик, предчувствуя близость развязки, стал резко приземляться. Монахи, считая, что все кончено, мысленно прощались с жизнью. А тут произошло чудо. Монах, идущий первым, перекрестил перед собой воздух, и все пошли через пропасть, словно под ногами у них была твердая почва. Вертолетчика, собственно глазами видевшего, как идут по воздуху преследуемые им иноки, словно по невидимому мосту,
бросило в жар. Трудно сказать, что пережил он в эти минуты, какие мысленные картины предстали перед его глазами, однако на базу он вернулся совершенно другим человеком. Испытывая величайшее смятение, причину которого он долго не мог для себя уяснить, этот видавший виды сильный и решительный человек после непродолжительных колебаний отказался от партбилета. Смело исповедал Господа, во всеуслышание заявив, что отказывается далее охотиться за невинными, безоружными людьми. Со временем Господь, приняв его искреннее покаяние, щедро наделил его даром веры.